В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 14 февраля. В Минске демократическое движение «Молодой фронт» вручает премию «Люблю Беларусь». Расскажем об итогах исследования, сделанного во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля. И продолжим общение с нашими слушателями на тему «Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов?». Сегодня в Минске, в день Святого Валентина, в помещении белорусского отделения Пен-центра демократическое движение «Молодой фронт» вручит награды лауреатам премии «Люблю Беларусь». Премия вручается в номинациях «Про Беларусь», «Борец года», «Политика», «Культура», «Общественная деятельность», «Белорусизация» и других. Кто оказался среди финалистов, выяснял наш минский корреспондент Игорь Корней.
Ежегодную премию «Люблю Беларусь» молодежная организация «Молодой фронт» будет вручать уже в третий раз. Среди экспертов – известные в стране люди. Поэт Владимир Некляев, правозащитник Олег Гулак, журналист Андрей Дынько, драматург Николай Халезин, музыкант Лявон Вольский и многие другие. Голосовать за победителей члены жюри будут во всех номинациях, кроме «Борец года». Молодофронтовцы сами определили номинантов в этой категории. Ими стали журналист Андрей Почобут, блогер Дмитрий Галко, бывшие узники совести Андрей Бондаренко и Никита Лиховит, а также полтора десятка политзаключенных, которые остаются в белорусских тюрьмах. По мнению организаторов, некорректно голосовать за кого-то из перечисленных номинантов отдельно, поскольку каждый в прошлом году продемонстрировал образец невероятного мужества, а многие за политическую активность не один месяц провели за решеткой. Таким образом, «Молодой фронт» решил отметить всех номинантов. В других категориях на получение премии претендуют более 50 человек из Белоруссии и других стран. Среди них руководитель компании «Революция через социальные сети» Вячеслав Дианов, организатор акции протеста «Стоп бензин» Артем Шарков, арт-директор «Свободного театра» Наталья Коляда, лидер культовой группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок, активистки украинского женского движения «Фемен», польский политик Марик Мигальский, замредактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш и другие. Окончательный круг лауреатов определится непосредственно в день вручения премии 14 февраля. Однако наблюдатели не сомневаются, что в их числе точно окажется Сергей Михалок. В прошлом году бессменный лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» за критику белорусских властей оказался в прицеле правоохранительных органов. Более трех месяцев Генеральная прокуратура проводила проверку заявлений Сергея Михалка на предмет обнаружения высказываний, порочащих честь и достоинство президента. И только недавно адвокат Михалка получил письмо, в котором указывается: по итогам проверки принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Тем не менее, как считает коллега Михалка по музыкальному цеху, рок-музыкант Александр Помидоров, попытка преследования людей искусства – это вызов всем белорусам, которые мыслят вразрез с официальной идеологией.
Можно сказать открыто про спробу криминального переследа.
Сейчас можно говорить о попытке открытого уголовного преследования всех, кто думает немного иначе, чем того желает официальная пропаганда. Возможно, это такой своеобразный юмор спецслужб. Но, господа, мы же с вами не изображаем уголовных авторитетов, чтобы какие-то черные метки друг другу высылать. И когда такие иски высылаются в адрес моего коллеги, то я это воспринимаю как иск мне, а также всем другим музыкантам, которые числятся в оппозиции к власти.
Я это воспринимаю, как это позва и мне. Высылается тогда всем позвы.
К событиям, которые всколыхнули Белоруссию в 2011 году, несомненно, относятся молчаливые акции солидарности. В течение всего лета тысячи людей по всей стране выходили на главной площади своих городов и под аплодисменты молча протестовали против политики властей. В итоге около 2000 молчаливых протестующих были избиты, задержаны и приговорены к разным срокам административных арестов. Впервые к организации массовых акций через социальную сеть имела отношение не системная оппозиция, а не безразличные люди, в массе своей далекие от политики. Неудивительно, что координатор молчаливых акций Вячеслав Дианов – один из главных претендентов на премию «Люблю Беларусь». Череду нестандартных акций провели в прошлом году инициаторы протеста на колесах под названием «Стоп бензин». Итогом несогласия с политикой руководства страны в области формирования цен на автомобильное топливо стали многочисленные акции автомобилистов по всей стране. Кульминацией протестной кампании стало 7 июля 2011 года, когда почти 2000 автомобилей парализовали движение в Минске, и сотрудники госавтоинспекции ничего не смогли противопоставить такой огромной массе протестующих. В итоге уже через день Александр Лукашенко распорядился открутить назад цены на бензин и солярку, которые накануне были повышены сразу на 30%. В списке номинантов премии «Люблю Беларусь» организатор акции «Стоп бензин» Артем Шарков занимает законное место. В конце прошлого года международная общественность была шокирована методами белорусских спецслужб в борьбе с инакомыслием. Попытка активисток украинского движения «Фемен» отметить возле стен Комитета госбезопасности в Минске годовщину разгона акции белорусской оппозиции окончилась в духе гангстерских разборок. Девушки были задержаны на вокзале в Минске, после чего вывезены в лес, где их заставляли раздеваться и позировать с фашистской свастикой. Практически голыми их выбросили в Ельском районе вблизи белорусско-украинской границы. Лидер «Фемен» Анна Гуцол говорит, что никогда прежде с подобной реакцией сталкиваться не доводилось.
Я понимаю, что уголовного дела в стране, где отсутствует право вообще, это из области фантастики, это нереально. Мы будем требовать от международного сообщества не то, чтобы вводить жесткие санкции по поводу Беларуси, это чем не пострадает белорусский народ, а вводить войска, освобождать белорусский народ от бандитов, КГБшников, от Лукашенко. Мы продолжаем протесты, мы будем делать все, чтобы оскорбить, унизить и высмеять в глазах белорусов и международного сообщества.
Беспрекословными авторитетами в общественной жизни Белоруссии являются участники акции против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 2010 года. Тогда в результате разгона шествия и митинга на площади Независимости в Минске более 700 человек были арестованы и приговорены к административным арестам. Полсотни впоследствии обвинены в организации массовых беспорядков и осуждены от 2 до 6 лет лишения свободы. Под давлением международного сообщества многие были освобождены в конце прошлого года. Однако ряд политиков, включая экс-кандидатов в президенты Андрея Санникова и Николая Статкевича, до сих пор остаются в тюрьме. А символом непокорности репрессивной машине стал 19-летний Никита Лиховид, отсидевший более 80 суток в карцере за отказ признавать себя виновным. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 10:45.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Шереметьево при получении взятки задержан сотрудник Управления Федеральной миграционной службы по Московской области. На административной границе Чечни и Дагестана в ходе столкновений с боевиками погибли 3 полицейских, еще 6 ранены. Администрация президента России начала консультации с парламентской оппозицией по созданию будущего коалиционного правительства. Известный блогер, гражданский активист, борец с коррупцией, юрист Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает сегодня бизнес-издание «Ведомости» со ссылкой на Александра Лебедева, владельца Национальной резервной корпорации, которая контролирует 15% авиакомпании. Международное рейтинговое агентство «Мудис» понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности. Военный суд Израиля в понедельник отклонил апелляцию члена группировки «Исламский джихад» Хадера Аднана, который более 8 недель продолжает голодовку в знак протеста против ареста без предъявления обвинений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе «Книжное обозрение Марины Ефимовой. Реальный Ромни». Иранский фильм в борьбе за Оскара. Кинообозрение с Андреем Загданским. И картинки с выставки «Портреты Ренессанса. Возрождение в музыке. Виды Тосканы». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а нашу программу, «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о суде над членами мичиганской милиции, обвиняемыми в антиправительственном заговоре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Феноменальный успех корпорации Apple, создателя iPod, iPhone, iPad, компьютера Macintosh, отразился в цене акций компании. В понедельник стоимость одной акции Apple впервые превысила $500. Капитализация компании составила $465 миллиардов. По этому показателю это сейчас самая дорогая американская компания. Капитализация следующей за ней ExxonMobil, удерживавшей титул самой высокооцениваемой американской компании в течение многих лет, ниже на 60 миллиардов. У успеха Apple, создающей по сути бытовую электронику, почти нет прецедентов. Ни одна другая компания не создавала столько принципиально новых продуктов, обретавших всемирную популярность. При этом, как говорят финансисты, по многим общепринятым критериям, ее акции все еще дешевы, если учесть, что в последнем квартале она заработала 46 миллиардов долларов, что на 70% больше, чем годом раньше. Пока ничего не известно о том, есть ли в запасе у компании новый электронный хит, который бы подтвердил ее славу инноватора после недавней смерти основателя компании Стивена Джобса. Известно, что в этом году появятся новые версии ее популярных iPhone и iPad. Адвокат, защищающий террориста, пытавшегося детонировать взрывное устройство, спрятанное в трусах, воззвал к милосердию судьи, заявив, что пожизненное тюремное заключение будет представлять собой жестокое и необычное наказание. 25-летний нигериец Фарук Абдул-Муталаб признал себя виновным в попытке взорвать в рождественский день в 2009 году американский авиалайнер, совершавший рейс из Амстердама в Детройт. Из 289 людей, находившихся в тот момент на борту, пострадал лишь он один. Устройство не сработало, и он получил тяжелый ожог паха. По словам Абдул-Муталаба, эта акция была спланирована йеменским филиалом Аль-Каиды. Он вызвался ее провести. Адвокат заявляет, что пожизненное заключение будет свидетельствовать о том, что правосудие не сработало. Члены местной мичиганской милиции, вооруженных групп, считающих, что правительство попирает их права, намеревались поднять восстание. С таким обвинением выступила прокуратура на начавшемся в понедельник суде над членами одной из групп, рассказывает Евгений Аронов.
Главные их претензии были к полиции, и они намеревались свести с ней счеты, заявила представитель ФБР, говоря об аресте полтора года назад в штатах Мичиган, Огайо и Индиана 9 членов организации Утари. В распоряжении правоохранительных органов имеются записи разговоров подсудимых, планировавших, как утверждает прокуратура, заманить в западню и убить одного полицейского, а затем устроить на похоронах убитого массовое побоище пришедших попрощаться с ним товарищей по работе. Все это, согласно обвинительному акту, было призвано послужить сигналом к вооруженному восстанию. В записи звучат слова вроде «Мы должны вернуть себе нашу страну и пора начать охоту на полицейских». Последние, по оценке ФБР, являются символом ненавидимой ультраправыми государственной власти, якобы попирающие их конституционные права, в том числе право на хранение оружия. По утверждению адвоката, все эти заявления являлись не более чем досужими разговорами людей, недовольных политикой правительства, коих в стране сегодня большинство. Хутари, как пояснил адвокат, объединяет в своих рядах так называемых «уцелевших» — людей, занятых проблемой выживания в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть в стране, если она подвергнется иностранному вторжению или удару с применением оружия массового поражения. Сильным козырем у защиты будет то, что все 9 членов Хутари были вскоре после задержания освобождены из-под стражи до начала процесса судом низшей инстанции, который не счел их опасными преступниками, и только после апелляции прокуратуры 5 из них были вновь помещены под арест. Суд над этой группой привлекает большое внимание, поскольку именно от подобных организаций, как утверждают спецслужбы, сейчас исходит едва ли не больше угрозы, чем от иностранных террористов. Согласно статистике, собираемой ФБР, на исламистов приходится меньше 10% всех преступных деяний в США, квалифицируемых как теракты. Подавляющее большинство такого рода преступлений совершают всевозможные леворадикальные группы, а также латиноамериканские организованные преступные группировки, причастные к наркоторговле. Заметное место в списке доморощенных террористических групп занимают и праворадикальные организации. До 11 сентября 2001 года самым масштабным терактом на территории Соединенных Штатов стал подрыв в 1995 году федерального здания в Оклахома-Сити. При взрыве погибли 168 человек.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вслед за Михаилом Суходольским, отправленным в отставку с поста начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, указом президента Дмитрия Медведева, из петербургского главка ушли еще 11 высших чинов. Эксперты говорят, что петербургскую полицию ожидают большие кадровые перемены. С подробностями из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Неуживчивый характер, авторитарный стиль управления, систематическое притеснение петербургских бизнесменов, возможное будущее назначение министром внутренних дел, беспокоившее нынешнего министра МВД Рашида Нургалиева, все это называют в качестве истинных причин увольнения Михаила Суходольского. А формальным поводом стала смерть 15-летнего Никиты Леонтьева, избитого полицейским в 46-м опорном пункте Невского района. Результаты внутренней проверки не удовлетворили министра Нургалиева. взрыва, и в Петербург нагрянула проверка из Москвы. Ожидалось, что 30 офицеров МВД будут работать до 27 февраля, но уже 10-го Михаил Суходольский был уволен, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Михаил Игоревич Суходольский привел с собой свою команду, из которых были назначены начальник инспекции по личному составу, начальник отдела кадров, начальник УВО, замначальника полиции Санкт-Петербурга по линии общественной безопасности. Мне достоверно известно, что уже на момент событий, которые происходили в пятницу, практически все, кто пришел с ним, написали рапорт по собственному желанию. По-моему, это естественный очень процесс, потому что конфликт был такого уровня, что оставаться на своих рабочих местах неправильно с точки зрения какой-то этики.
А вот исполняющий обязанности начальника главка Сергей Умнов, по мнению Евгения Вышенкова, должен прийти с Петербурга ко двору.
В минувшие выходные было оперативное совещание. Туда пришел Полтавченко, туда пришел Винниченко, туда пришел замминистр Сергей Герасимов, верховные вожди нашего города, которые практически поддержали победу Сергея Умнова. А прежде всего, он очень желанная фигура среди личного состава. То есть, если мы делаем опрос общественного мнения корпоративного полицейского, то он выиграет как в Чечне на выборах. Для меня будет удивление, если вдруг назначат кого-то. Я не понимаю, зачем нужен новый капитан на корабле, который плывет в нужном направлении, и вся команда хочет подчиняться только этому капитану.
Это, конечно, являет яркий контраст с отношением полицейских к Михаилу Суходольскому, поскольку, по сведениям некоторых СМИ, накануне его увольнения среди личного состава петербургской полиции собирались подписи о недоверии начальнику, так что скандал назревал снизу. Понятно, что на место бывшей команды Суходольского вскоре будут назначены новые люди. При этом уже известно, что первым должно быть реформировано Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции. Уже назначен исполняющий обязанности начальника управления бывший заместитель начальника Роман Рожновский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В наших утренних программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В Московском театре «Эрмитаж» премьера пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Поскольку сам «Эрмитаж» на ремонте, играют на сцене театра Петра Фоменко. Название пьесы сокращено до одного слова «Кураж», и это не единственное изменение, которое претерпела драматургия великого немецкого автора, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Действие пьесы Брехта происходит в 17 веке. Фургон маркетантки «Мамаша Кураж» движется по полям войны. На сцене выстроена металлическая конструкция, снизу доверху затканная разноцветной паклей, похожей на человеческие волосы. Изобразительное решение подсказывает. Стригут баранью шерсть, юноши забривают в рекруты. Много волос осталось в лагерях смерти, они шли на шиньоны или парики. Левитин отказался от великих зонгов, сочиненных Брехтом и композитором Паулем Дессау. Он положил на музыку Владимира Дашкевича тексты. Если функция зонгов в пьесе понятна, актеры выходят из образов и комментируют, оценивают ситуацию, то в спектакле это больше похоже на вставные музыкальные номера в духе сиротских жалобных песен. Тем более, что исполняют их не актеры, а дети. Сюжет изменений не претерпел. Мамаша Кураж, которая наживается на войне, по очереди теряет всех своих детей. Но с мамашей Кураж за все время действия не происходит ничего. Она меняется только однажды. Причем меняется буквально. На сцену вместо Дарьи Белоусовой выходит Галина Марачева. То есть в последней сцене в главной роли появляется актриса старшего возраста. «Эй, христиане, тает лед, спят мертвецы в могильной мгле, вставайте, всем пора в поход, кто жив и дышит на земле». Так заканчивается пьеса, а финалом спектакля служат стихи Брехта о счастье.
«Я был очень счастлив, лишь потому я все еще жив. Но, глядя в будущее, с ужасом сознаю, сколько мне еще понадобится счастья. Сколько мне еще понадобится счастья?
Счастье бумажь, зелен, кто счастлив, тот, кто счастлив, зелен, кто счастлив».
Послушаем Брехта. «Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга, предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой». «Мамаша Кураж» датирована 1939 годом. В последнее время многие люди в разных странах тоже живут предчувствием большой войны. Раздаются и голоса, твердящие, что только она может стать выходом из создавшейся ситуации. Точь-в-точь по Брехту. Только война может навести порядок. Жаль, что этой темы и этой тревоги Михаил Левитин не расслышал.
Война удовлетворяет все потребности. Правильно. В том числе и мирные. Об этом уже позаботились. Правильно. Иначе бы война долго не продержалась. Во время войны ты можешь испражняться с таким же успехом, как в самой спокойное, мирное время. Между двумя боями можно выпить кружечки пива. Правильно. И даже во время наступления можно вздремнуть. Правильно. Примостившись в какой-нибудь канаве. Конечно, во время атаки нельзя играть в карты. Но ведь и во время пахоты так самое спокойное, мирное время тоже не поиграешь. Правильно. Зато после победы вполне возможно. И что мешает тебе размножаться среди всей этой резни и кровопролития?
За сараем.
Или еще где-нибудь. Тебя все равно от этого не удержишь надолго. Нет, война всегда найдет себе выход. Почему же ей прекращаться?
То, что спектакль называется не «Мамаша Кураж и ее дети» и не «Хроника времен 30-летней войны» под заголовок Брехта, а просто «Кураж», по сути, верно, потому что в нем нет ни мамаши, ни ее отношений с детьми. Зато есть режиссерский кураж. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 13.00 слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Час прессы». Тема «Остров специфической свободы». Почему вольнолюбивые кубинцы вот уже полвека живут с одной и той же властью? Какие плюсы они видят в несменяемом правлении? Какой представляют себе свою жизнь после Кастро? Об этом заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», автор репортажа «Куба Капут» Дмитрий Соколов-Митрич и собственный корреспондент Радио «Свобода» в Испании Виктор Черецкий ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» сегодня в 13.00. Ну а в нашей программе, «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков выступили за создание в России новой широкой демократической коалиции или партии. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Администрация президента России начала консультации с парламентской оппозицией о создании будущего коалиционного правительства. Известный блогер, гражданский активист, борец с коррупцией Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает сегодня издание «Ведомости» со ссылкой на Александра Лебедева, владельца Национальной резервной корпорации, которая контролирует 15% авиакомпании. В Сочи в результате взрыва в одном из гаражей один человек погиб, еще трое ранены. Взорвался неизвестный предмет. Десятки тысяч жителей Владивостока остались во вторник без воды. При земляных работах строители повредили водопровод. В московском аэропорту Шереметьево при получении взятки задержан сотрудник управления Федеральной миграционной службы по Московской области. В британском городе Вустер под залог освобожден Абу Катада, мусульманский радикальный священнослужитель, предположительно связанный с Аль-Каидой. Его
передачи Иордании Лондон добивался уже несколько лет. Однако на прошлой неделе Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию, опасаясь, что к исламисту применят на родине пытки. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии и Словакии.
Краткий выпуск новостей вам представила Мария Салчева. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов? Сегодня в утренней программе «Время свободы» с нашими слушателями мы обсуждаем эту тему. Через несколько минут заработает телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, что в течение всей программы мы принимаем ваши ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и вы можете дискутировать на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а сейчас слово эксперту. Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов, и какая часть населения поддерживает власть в северокавказских республиках? Об этом моя коллега Елена Поляковская побеседовала с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым.
Если ожидать каких-то существенных перемен в политике на Северном Кавказе, то зависит. Если говорить про то, изменит ли любой итог голосования избирателей ситуацию на Северном Кавказе, будет ли избран какой бы то ни было президент, конечно, не изменит.
Как известно, Северный Кавказ голосует не просто очень активно, но и практически стопроцентно поддерживает власть.
Позвольте с вами поспорить, я не могу никак согласиться, что избиратели на Северном Кавказе поддерживают Единую Россию и поддерживают Кремль, голосуя на выборах в парламент. Или, если мы говорим про ожидаемое высокую явку, высокое голосование за Путина. На самом деле, действительно, эти высокие проценты демонстрируют лояльность власти. Это, конечно, сфальсифицированные проценты. И реально высокой поддержки избирателей Северного Кавказа российским федеральным властям и их проектам, конечно, нет. Есть отношение российских властей к элите, к власти Северного Кавказа. И да, действительно, многие из представителей этих, далеко не все, элит пользуются поддержкой, получают финансирование по своим проектам. Но когда мы говорим про реальных людей, про обычных, самых обычных россиян, жителей Северного Кавказа, избирателей, не только избирателей, довольно редко мы видим инициативы, которые направлены именно на них. Инициативы, направленные на элиту, духовная элита, элита властная. Да, безусловно, мы видим такое особое отношение к ним, и элита кавказская платит со своей лояльностью. В этом смысле отношения федерального центра и региональных центров, они взаимны. Но это отнюдь не отношения российских граждан и российской исполнительной власти. Это отношения элиты в центре и элиты в регионе.
На Северном Кавказе отношение к возвращению Путина на главный государственный пост скорее положительное или отрицательное?
Я боюсь обобщений. На Северном Кавказе есть люди, которые очень отрицательно относятся к Путину, и есть высокая явка избирателей, которая демонстрирует обратное. Высокая явка есть результат манипуляции. Я не верю в тезис о том, что кремлевская власть по-настоящему популярна где-либо, кроме элиты на Северном Кавказе.
С главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов? Послушаем Дмитрия. Это звонок из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро. Я выскажу точку зрения, распространенную в русской среде Центральной России. Как я понимаю, ее разделяют и некоторые кандидаты в президенты. Кавказ, прежде всего Чечня, это дикая рысь, которая никогда не станет ручной. Россия воюет с Кавказом безуспешно. Третье столетие. Самое правильное было бы отделить Кавказ, по крайней мере, Чечню от России, поставить с ней границу на замке.
Да, Дмитрий, ваше мнение понятно. Действительно, некоторые кандидаты в президенты разделяют такие идеи. Давайте послушаем звонок из Смоленской области. Геннадий сейчас на линии прямого эфира. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот если мы допустим Путина на очередной срок, то придя к власти, он уничтожит Россию и Кавказ одновременно. Спасибо вам.
Это был звонок из Смоленской области. Геннадий был с нами на связи. Несколько сообщений с нашего пейджера и номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Дмитрий нам пишет: ситуация на Северном Кавказе не изменится после выборов, так как даже Путину не удалось провести через Госдуму изменение законодательства о Центральном банке в сторону его национализации, а без этого нельзя коренным образом улучшить экономику. Значит, и на Кавказе будет примерно все по-старому, считает Дмитрий. Зависит и напрямую, и не только на Северном Кавказе, отвечает нам Илья. Татьяна пишет: никаких изменений в жизни северокавказского населения не случится, так как, к сожалению, физически здоровый Владимир Путин назначил себя пожизненным президентом. На этот вопрос должны отвечать специалисты и люди, непосредственно знакомые с обстановкой на Кавказе, а не просто любые жители, ничего в этом не смыслящие и воображающие, что они что-то знают, пишет нам слушатель, который не подписался. Но вот вы только что слушали интервью с Григорием Шведом, который разбирается в ситуации. Александр: да, зависит. Путинский режим усилит эволюцию коррупционно-бандитских элементов, таким образом еще более усложнив положение в регионе. Это пишет нам Александр из Сызрани. Есть звонок у нас из Москвы. Владимир сейчас с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Я был на выборах в Чечне в 2000 году и видел, как не голосовали никто на участках, окруженных бронетранспортерами. То есть выборы под бронетранспортерами, это, конечно, забавно. И с тех пор население Чечни и Ингушетии, в частности, они затаили такую «любовь» в кавычках к Путину, что ее не искоренить еще 2 или 3 или 4 срока, на которые Путин хочет идти, это раз. И второе, кто-то тут говорит, что Чечню нужно отделить. Да кто ее отделит, если сейчас мир пронизан интернет-технологиями? И сами чеченцы подходили вот тогда к нам и говорили: мы хотим учиться, мы хотим заниматься глобальным бизнесом, помогите нам. И у них это желание еще больше усилилось. Вот что я могу вам сказать.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Москвы. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Пишет нам слушатель из Санкт-Петербурга: вряд ли кто-нибудь, кроме Владимира Путина, будет вливать столько денег в Кавказ. Он пошел по самому простому пути. Феодал есть феодал. Многое на Кавказе держится и на личных отношениях. Вопрос Кавказа очень серьезный. И при всей моей сегодняшней ненависти к Путину, он как-то, но этот вопрос решает. Что будет с другим президентом, вряд ли лучше. Вот как раз с Северного Кавказа слушатель пишет: ситуация уже давно не зависит ни от выборов, ни от чего. Там процесс пошел на отделение. Дмитрий из Екатеринбурга: конечно, Путин, на мой взгляд, взял курс на поддержку малой напряженности и устойчиво его поддерживает. Надо, чтобы были убиты 2-3 боевика в месяц, создает накал, всегда требует военной поддержки на высоком уровне, это создает необходимость в высоком военном бюджете для мнимого сохранения России, то есть соорганизует мобилизующую идею. Слушатель под ником Стерх пишет: конечно, зависит, с победой Путина сопротивление повстанцев усилится и в прямой пропорции к этому будет жестоко подавляться. Анатолий Воробьев считает, что новый президент должен избавиться от вертикали власти, пусть республики и области сами выбирают свои органы власти, поправляют законы, формируют бюджет, а не ждут указаний из центра. Нужно дать возможность самоопределения, а не держать в узде, считает Анатолий. С катертью дорога останутся те, кому дорога Россия. Вот такие ответы мы получили в утренней программе «Время свободы» сегодня на вопрос, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий. Российские банки в январе сократили объем кредитования компаний нефинансового сектора на 0,9%, а частных лиц, наоборот, увеличили на 0,6%, сообщает Центральный банк. При этом доля просроченной задолженности, рассчитанной по российским стандартам учета, в течение января в корпоративном секторе выросла с 4,6% до 4,8%, а в секторе кредитования населения сократилась с 5,3% до 5,2% общего объема выданных кредитов. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады февраля повысилась на 0,05% пункта до 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню июня прошлого года, минимальному за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Пошлина на экспорт нефти из России с начала марта может составить от 409 до 412 долларов за тонну. Это как минимум на 15 долларов выше февральской ставки, а также примерно 50,5% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 января по 9 февраля. По данным Министерства финансов, она превысила 111 долларов за баррель, составив таким образом почти 812 долларов за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 30 января по 5 февраля снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В течение 2011 года бензин в России подорожал в рознице почти на 15%. Общий объем экономики Японии, третий в мире после США и Китая, в четвертом квартале сократился на 2,3% к уровню октября-декабря 2010 года, после роста на 1,7% в третьем квартале, сообщил секретариат Кабинета министров страны. К уровню третьего квартала прошлого года ВВП Японии в течение октября-декабря сократился на 0,6%. В 2011 году в целом объем экономики Японии сократился на 0,9% после роста на 4,4% в 2010 году.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы обжаловала решение Замоскворецкого суда об освобождении под залог самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер московский студент Иван Агафонов. Администрация президента России начинает консультации с парламентской оппозицией по созданию будущего коалиционного правительства. В московском аэропорту Шереметьево при получении взятки задержан сотрудник управления Федеральной миграционной службы по Московской области. На административной границе Чечни и Дагестана в ходе столкновений с боевиками погибли 3 полицейских, еще 6 ранены. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги исследования, сделанного во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля. Всего было опрошено 1344 человека. Каков социальный, возрастной и профессиональный состав участников акции? Есть ли тут изменения по сравнению с декабрьскими митингами? Чем, по наблюдениям социологов, больше всего недовольны эти люди? Исследование было осуществлено по заказу и на средства «Новой газеты». Слово моей коллеге Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по данным Левада-центра, подавляющее большинство участников акции – мужчины, их 65%. Каждый пятый опрошенный моложе 24 лет, примерно столько же людей старше 55. 63% респондентов имеют высшее образование, 7% – два высших образования. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
На митинги вышли и на проспект Сахарова, и позже вот нашествие по Якиманке и Болотное 2, прежде всего более образованные, более обеспеченные люди. Это те, кто добился успеха, признания, профессионального прежде всего признания в последние годы, приобрел некоторую собственность, благосостояние, статус и уважает себя за это. 70% это люди с высшим образованием и часть от 7 до 8% с двумя образованиями или со степенью ученый. А по социально-профессиональному составу здесь заметно выделяют специалисты, их на Сахаре было 45%, в этот раз немножко меньше, 37%, предприниматели 8% и менеджеры, руководители среднего и высшего звена 16-15%. Рабочих немного, 7%. Да, заметна группа еще студентов, примерно 11-13%. И небольшая часть там пенсионеров 11-12%, служащих 8-6%. Ну, это уже явно примкнувшие к основной массе.
А каков материальный статус участников акции?
Нельзя сказать, что это богатые люди, здесь, собственно, богатых нету, но и бедных тоже немного. А в основном это люди чуть выше среднего. То есть по своему потребительскому типу это в основном те, кто обладает определенным статусом уже, то есть квартирой, обстановкой, располагает возможностями покупки любых довольно дорогих товаров длительного пользования. Но нельзя сказать, что здесь заметны по-настоящему богатые люди. Таких 3-5%.
А что изменилось по сравнению с митингом на проспекте Сахарова, где вы тоже проводили опрос? Состав участников как-то изменился?
Да, наверное, здесь два фактора. Это прежде всего мороз и более пожилые люди, которые были заметны на Сахарове и на Первой Болотной, их несколько меньше. А подтянулись, второй момент, это вот, поскольку явный успех этой акции, то подтянулись чуть более маргинальные слои. Заметно больше здесь стало коммунистов и националистов. Ну, а это, как правило, более бедные группы, чуть ниже потребительский статус.
Если говорить о настроениях этих людей, об их политических взглядах, что тут бросается в глаза, что их более всего возмущает в современной России?
Публика, вышедшая на митинг, довольно многообразна по своим взглядам, хотя здесь преобладают, конечно, либералы или демократы, сторонники Яблока. Главное, что вывело людей на это чувство оскорбления вот тем бессовестным пренебрежением их правами, голосами, ну, вообще говоря, их правом на политическое участие в общественной жизни. Мотив, конечно, совершенно понятен. На первом плане стоит именно протест против фальсификации выборов. Это было, кстати говоря, заметно особенно на первом и втором митинге. А на третьем, вот во время шествия Болотной, на мой взгляд, гораздо сильнее представлено, помимо вот протестов против фальсификации выборов, антипутинские настроения. Эти лозунги стали очень заметны именно в последний раз. Отчасти, видимо, это связано с тем, что власть никак не реагировала на эти требования отставки Чурова или прочим, так что это привело к некоторой радикализации настроения. А с другой стороны, это естественное развитие событий и освобождение от табу, от критики персонифицированного носителя власти. Речь идет о нарастании критических настроений по отношению к действующему режиму.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным этой организации, 91% опрошенных на Болотной площади 4 февраля заявляют о своих намерениях и дальше участвовать в протестах.
Рубрика рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Ну, а завершим мы утренний выпуск информационной программы «Время свободы» обзором центральных российских газет. О нескольких темах из свежей прессы нам расскажет Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Начнем с политики.
Куратор поколения, газета «Ведомости». Кремль берет молодежную политику под свой контроль, сообщает издание. Главная задача нового куратора этой сферы Тимура Прокопенко – деполитизация молодежи. «Коммерсант» тоже посвящает этому статью. И по словам экспертов, к которым обратился «Коммерсант», таким образом могут быть усилены позиции заместителя главы администрации Вячеслава Володина. «Коммерсант» пишет о том, что сегодня кандидаты в президенты Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов впервые за время кампании намерены выступить с совместным заявлением. Поводом станет жалоба на неравенство кандидатов во время президентской гонки. Вчера же рабочая группа Центра избиркома отказалась признать фильмы «Мост над бездной» и попасть в пятерку агитации в пользу Владимира Путина. Целый ряд публикаций сегодня посвящены партии жизни. «Коммерсант» пишет о том, что сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков инициировали создание новой демократической коалиции или партии. С ее потенциальными участниками партии «Яблоко», частью бывшего Союза правых сил, экс-вице-премьером Алексеем Кудриным, кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым и блогером Алексеем Навальным ведутся консультации. По убеждению демократов, если им удастся создать мегапартию, то она сможет получить на думских выборах 30%. И тогда это будет другая сторона. Это я цитирую их высказывание. Между тем, ключевое второе чтение президентского законопроекта об упрощении регистрации партий откладывается на март, сообщает об этом газета «Ведомости». В Госдуме считают, что после выборов его поправят, увеличив минимальную численность партий с 500 до 5000 членов. Вчера, как пишет независимая газета, Госдума определилась с порядком проведения внеочередного заседания 28 февраля, где будут обсуждаться политические инициативы Дмитрия Медведева. Приглашены непарламентские партии с правом полноценного участия, однако дискуссию решено провести сразу по трем законопроектам после общего доклада представителя президента. Хотя партийный закон не обновлен, вот то, о чем была, собственно, статья в «Ведомостях», пишет независимая газета, что бурление уже началось. Вышла из небытия демпартия, зеленые провели съезд с прицелом на будущее, пошли слухи о реанимации аграрной партии, ну и, как мы знаем, из «Коммерсанта» речь идет о создании большой демократической партии. Между тем, съезд добровольного движения Общероссийского народного фронта в защиту армии и флота состоится 26 февраля, за неделю до выборов. Об этом пишут ряд изданий, и в том числе «Независимая газета». По информации «Независимой», председательствовать на форуме будет вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин. Активное участие в подготовке мероприятия принимает лидер националистической организации «Русский образ» Алексей Михайлов. Напоминает «Независимая», что стоявшие у истоков этой структуры Евгений Хасис и Никита Тихонов осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Ну, а газета «Ведомости» сегодня вышла с заголовком «Директор Навальный» сообщает, что известный блогер и борец с коррупцией Алексей Навальный может попасть в совет директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Его выдвинул совладелец перевозчика Александр Лебедев. Можете нам рассказать подробнее, о чем это?
С удовольствием. Национальная резервная корпорация, которая контролирует 15% «Аэрофлота», сформировала список кандидатов в совет директоров авиакомпании. И вот первым номером в нем стоит Алексей Навальный. Об этом «Ведомостям» сообщил владелец корпорации Александр Лебедев. В списке еще два кандидата. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко и председатель совета директоров авиакомпании Red Wings, которая также принадлежит Лебедеву, Александр Канищев. Последняя резервная кандидатура. Лебедев намерен провести в совет директоров двоих, Навального и Алексашенко. Выдвинуть Навального Лебедев решил после череды скандалов вокруг «Аэрофлота». К компании много вопросов, по его словам. Например, подозрения в аффилированности ее менеджеров с контрагентами, распределение роялти, которым которым уже заинтересовалась Счетная палата. Новые два кандидата сделают Аэрофлот одной из самых прозрачных и конкурентных компаний в России, уверен Александр Лебедев.
А вот что касается директоров, новость последних минут, ее передает информационное агентство «Интерфакс». Контролирующий акционер радиостанции «Эхо Москвы» потребовал досрочной отставки совета директоров радиостанции, а также замены независимых директоров. «Газпром-медиа» потребовал этого, об этом сообщил Алексей Венедиктов. Заявил Венедиктов, что он сам и первый замглавного редактора Владимир Варфоломеев покидают совет директоров. «Это праздник», написал Венедиктов в Твиттере. «Вместо нас я внес в список Федутинова. Пусть он там теперь корячится», и пояснил, что изменения в совете не означают изменения в политике радиостанции, так как за нее, за редакционную политику, отвечает главный редактор, а не представитель совета директоров.
Ну, а мы вернемся к небесным делам, в небесные сферы возвращаемся. Минпромторг подготовил государственную программу по развитию авиационной промышленности до 2025 года. В центральной публикации на первой полосе «Коммерсант» пишет, что ее реализация потребует 1 триллиона 700 миллиардов бюджетных средств. С помощью этих денег производители авиационных компонентов должны выйти на мировой уровень и начать поставлять свою продукцию крупнейшим иностранным компаниям. «Известия» пишет о том, что Минобороны в 2011 году нанесло ущерб экономике страны за счет различных нарушений при выполнении гособоронзаказа на сумму, превышающую 1 миллиард рублей. Такие итоги прокурорских проверок приведены в конце января на совещании в правительстве по гособоронзаказу 2011. Об этом изданию рассказал источник в Белом доме.
Спасибо, Валерия. Обзор центральных российских газет вам представила Валерия Шабаева. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Исчезновение людей в Чечне. Когда прекратится беззаконие?» Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с сотрудниками правозащитного центра «Мемориал». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем проводить такую символическую акцию, предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело.
Я знаю то, что меры жесткой экономии очень болезненны для греческого народа.
Мы произвели вскрытие, мисс Уитни Хьюстон. Однако
на территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Уровень среди подростков очень высокий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».